Гессер тяжело задышал, потом покачал головой.
«Нет, просить я тебя не собираюсь. Пока что имею право приказывать».
«Попробуйте», — с удовольствием сказал Антон. «Спорить не буду, приказ выполню, а вот и до. Только вам ведь не это нужно. Непослушный безинициативный исполнитель».
Гессер развел руками. «Хорошо, уговорил. Я хочу тебя кое о чем попросить, Антон».
«Вначале ответьте. Про зеркало».
«Тогда слушай. Зеркало появлялось 9 раз, если брать документально зарегистрированные и доказанные случаи. Из них только 2 раза на нашей стороне. Последние 3 появления зеркала на стороне темных. Каждый раз там намечался значительный перевес сил света и планировалась та или иная крупномасштабная операция. Бороться с зеркалом невозможно. Любую магическую атаку оно отбивает, поднимаясь до уровня противника. От нападений обычных защищается магическими методами. Можно лишь выбрать, кем пожертвовать. Десяткам другим рядовых магов или кем-то из великих».
«И вы решили отдать ему Тигренка и Светлану?»
«Ничего я не решил. Во-первых, до гибели Тигренка у меня не было уверенности, что перед нами и впрямь зеркало».
Гессер трахнул кулаком по столу, расплескивая пиво.
«Да и не должен был никто погибнуть. Все должно было кончиться или пленением Рогозы, что значило бы никакое не зеркало, а обычный заезжий эмиссар или нашим отступлением. Но не предполагал я, что Тигренок взорвется».
«Она была очень импульсивная девушка».
«Нет, Антон, ты не прав. Она была энергичная, импульсивная, но прекрасно собой владеющая иная. И это ее вспышка».
Гессер помолчал.
«Похоже, я недооценил, насколько она симпатизировала Андрею Тюнникову».
«Они часто встречались в последнее время», — признал Антон. «Он даже ездил к ней за город, а ведь Тигренок очень ценила уединение. И когда Андрей... Ну он-то зачем полез к этому Рогозе?»
«Чтобы покрасоваться перед Тигренком», — Гессер вздохнул. «Эх, мальчики, девочки, молодо зелено. Пыжитесь друг перед другом, хвастайтесь магией, боевыми шрамами, талисманами, оберегами. Ну почему у вас столько людских глупостей?»
«Да потому что мы люди. Иные люди, но именно люди. А настоящими иными становимся не сразу». Гессер кивнул.
«И снова ты прав, Антон. Надо прожить человеческую жизнь, полноценную, лет 80 или 100. Потерять родных и близких из числа людей. Увидеть, как смешны политики, строящие тысячелетние империи, и философы, творящие вечные истины для 1-2 поколений. Вот тогда становишься иным. А пока ты живешь свою первую обычную человеческую жизнь, остаешься человеком. Пусть даже умеешь ходить в сумрак, произносить заклинания и прослеживать линии реальности. Ты пока еще человек, Антон, и Светлана человек. И Тигренок, и Андрейка были людьми. Вот на человеческом-то вас тьма и ловит. На слабостях, на эмоциях».
«Разве любовь — это слабость?»
«Если любовь в тебе — это сила. А если ты в любви — это слабость».
«Мы пока не умеем по-другому».
«Умеете, Антон. С трудом, но умеете».
Гессер посмотрел ему в глаза.
«Ну? Ты по-прежнему обижен на меня?»
«Нет, я верю, что вы пытались как лучше».
«Да, пытался. И справился, вот ведь что удивительно».
«Гибель Тигренка и Андрея, бессилие Светланы — это справился?» — возмущенно воскликнул Антон.
«Да, потому что все другие расклады были еще хуже. А случившееся, как ни удивительно, играет на руку не только Завулону с его шавками».
Эгисер улыбнулся. Холодно, иронически. Очень нехорошая вышла улыбка, многообещающая. «Светлане это все равно не поможет», — начал Антон. И замолчал, потому что Гессер покачал головой.
«Все еще впереди, Антон. Все еще только началось».
Шеф ночного дозора разлил по 2-й кружке пива, отхлебнул, откинулся в кресле. «Борис Игнатьевич».
«Антон, я все понимаю. Ты устал». «Я устал. Все мы устали. Мы полны горечи, боли, тоски. Но мы на войне. И эта война далека от окончания. Хочешь выйти из нее? Выходи. Живи простым светлым. Но пока ты в дозоре. Ты в дозоре, Антон?
Да.
Вот и прекрасно. Тебе пиво нравится?
Нравится, буркнул Антон.
Вот и прекрасно. Потому что ты летишь на родину этого божественного напитка. В Прагу.
Когда? Тупо спросил Антон.
Завтра утром. Точнее, днем. Утренний рейс перенесут на 6 часов. И ты полетишь транзитным.
Зачем?
Ты в курсе, что Европейское бюро Инквизиции перебралось из Берна в Прагу?
Да, конечно. Из-за когтя Фафнера, который сперли эти придурки.
Именно. У Инквизиции и без того традиция раз в 50-100 лет менять место расположения. А тут еще такой щелчок по носу бернских дозоров. В общем, они обосновались и, наконец-то, приняли к рассмотрению наше дело.
Так вот, зачем был этот подарок.
Игорь? Да, он уже там. Мы подали официальную жалобу, заявив, что темные сознательно подстроили провокацию, и Алиса Донникова приворожила Игоря, чем и вызвал его нервный срыв, чрезмерный сбор сил из людей и этот досадный инцидент с утонувшим мальчиком. Темные, конечно же, заявили, что это Игорь очаровал Алису, пытаясь перевербовать на нашу сторону.
Антон фыркнул, оценивая безумие обвинения. Перевербовать. Словно темный может перестать быть темным. Запугать, вынудить к сотрудничеству, перекупить или шантажировать куда ни шло. Но перевербовать?
В общем, трибунал будет решать, кто виноват и какова степень ответственности Игоря. Парень вызвал Алису на официально зарегистрированную дуэль. Так что на дозоре вины нет. Но если Инквизиция обвинит его в превышении самообороны или в сознательной провокации, ему один путь — в сумрак. А он и так едва жив. И, кажется, даже не хочет бороться. А Игорь нам нужен, Антон. Ты даже не представляешь, насколько нужен.
«Борис Игнатьевич, а что там было-то на самом деле?» — спросил Антон.
«На самом деле? Не знаю». Мы провокации не затевали, можешь поверить. Я отправил Игоря на отдых. Парень же выложился в конец. Знаешь, как замечательно восстанавливает работу в пионерлагере? Радостные детские лица, веселый смех, задорные голоса.
Голос Гессера потеплел. Антону показалось, что еще миг, и всегда серьезный шеф ночного дозора облизнется и начнет мурлыкать. Но Гессер оборвал сам себя и продолжил.
Либо наше обвинение справедливо, и тогда есть шанс спасти Игоря. Либо все случившееся трагическая случайность, и тогда к нам нет и не может быть обвинений со стороны Инквизиции. Но Игорь случившегося не переживет. Сам себя казнит за гибель того ребенка и... Алисы.
Алиса-то при чем?
Да он в нее в самом деле влюбился. Еще один недоделанный иной.
Гессер понаблюдал за меняющимся лицом Антона и кивнул.
«Влюбился, не сомневайся. Так что поедешь ты в Прагу нашим представителем на трибунале, адвокатом и обвинителем в одном лице. Все нужные материалы я сейчас тебе выдам».
«А... но...» — Антон смешался. «У меня же нет опыта».
«Ни у кого его нет. Вот ты и приобретешь. Чует мое сердце, что чем дальше... тем больше будет вот таких вот юридических разборок. Вместо честной борьбы и открытой схватки. И не волнуйся ты так. К моменту заседания я, скорее всего, подъеду в Прагу. Возможно, вместе с Ольгой и Светланой.
Зачем со Светланой?
А может быть, нам удастся доказать, что Светлана лишена сил в результате провокаций темных и получить разрешение на ее лечение?
Как?
Так же, как было с Игорем. Беда ведь не в том, что Светлана не может восстановиться ускоренно за несколько месяцев. Может. Беда в том, что если разрешение на лечение обессилевшего мага второй-третьей ступени я еще выбить в состоянии, то восстановление сил великой волшебницей — явление чрезвычайное. И тут нам может помочь лишь прямое разрешение от Инквизиции. Причем не московской, а как минимум Европейского бюро.
Гессер приподнял кружку, улыбнулся.
«Паразит, Антон! Выпьем за удачу!»
«Борис Игнатьевич, вы ведь сейчас мне всего не говорите!» — почти закричал Антон.
«Да, не говорю. но я уже сказал больше, чем следовало. А если хочешь маяться бессонницей?»
Гессер задумался.
«Тогда сведи воедино все, что случилось за последний год. Мел судьбы, гибель Алисы Донниковой, появление зеркала, эти карикатурные братья Регина с когтем Фафнера и та истерия, что царит повсюду по случаю конца второго тысячелетия».
«Да между всем этим нет ничего общего», — ляпнул Антон.
«Тогда спи спокойно», — Гессер улыбнулся.